Жизнь больше, чем политика. Жизнь больше, чем экономика. Жизнь больше. Авторская программа Натальи Бехтиной «От первого лица».
Это программа «От первого лица». Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. В студии Наталья Бехтина. Те, кто слушает нас в интернете, заходите на сайт www.radiorus.ru, адрес электронной почты personagrad@rambler.ru. Я рада приветствовать в нашей студии Олега Николаевича Смолина, депутата Государственной Думы от фракции КПРФ. Добрый день, Олег Николаевич.
Добрый день, наши слушатели.
Вы знаете, очень вовремя вы пришли по многим причинам.
А я прихожу всегда, когда приглашаете,
Наталья Павловна. Да.
Ни разу не отказался.
Просто, знаете, так получилось, что вот ваша фамилия упоминалась в полученном мною сегодня письме электронном из Хабаровска. Пишет наш слушатель о том, что в Хабаровске... Город большой, Хабаровск, и как мы сейчас как-то уделяем много внимания вроде бы развитию этих территорий Российской Федерации.
Лучше бы мы больше денег выделяли.
А, ну вот в том-то и дело. Но он с большой такой обидой и болью пишет о том, что в городе практически закрылись все предприятия общества инвалидов, на которых люди работали, приносили пользу, зарабатывали деньги. И, в общем, какая-то такая большая обида у человека, и он просит вот вам задать этот вопрос, почему такое происходит.
Ну, во-первых, я вынужден сказать, что ваш слушатель написал чистую правду. Если в советский период, скажем, на предприятиях Всероссийского общества слепых работало порядка 52 тысяч инвалидов по зрению, то сейчас около 13 тысяч. Если на предприятиях Всероссийского общества глухих еще 5 лет назад работало примерно 7 тысяч, человек сейчас 3 тысячи. Всероссийское общество инвалидов также сообщает, что как только сократили налоговые льготы в начале этого богатого тучного века, только на предприятиях Всероссийского общества инвалидов было потеряно около 30 тысяч рабочих мест. И эта тенденция продолжается. Между тем, хотел бы заметить, вот наши коллеги с Запада считают, что трудовая реабилитация – это высшая форма реабилитации инвалидов. И... американская, вице-президент Американского фонда слепых 20 лет назад мне говорила: у вас создана уникальная система предприятий, смотрите, не потеряйте. В Америке 75% слепых к тому времени были безработны. Так вот, увы. В чем причины? Причин очевидно несколько. Позиция первая связана с тем, что, как, наверное, заметили наши слушатели, рыночная экономика вообще не гарантирует инвалиду трудоустройство.
Да, она и здоровому-то человеку.
Она и здоровому-то человеку не гарантирует трудоустройство. Причина вторая заключается в том, что в европейских государствах пороки рыночной экономики скрашиваются специальными мерами государства. Поэтому в европейских государствах занятость инвалидов порядка 40% от их общего числа. В России порядка 8-9%. Причина третья заключается в том, что в России, к сожалению, с... в начале 21 века возобладала точка зрения, что все должны платить одинаковые налоги. И с тех пор, хотя после этого уже тогда президент Владимир Путин на всю страну торжественно произнес, что бюджет не должен формироваться за счет инвалидов, и хотя после этого нам стало несколько легче работать, и какие-то налоговые льготы мы сохранили, частично, но очень частично. Например, на Волховском предприятии мне показывали табличку, которая показывает, что за 10 лет налоги увеличились на это предприятие примерно в 10 раз. Мало того, я хочу сказать, что сейчас мы отчаянно боремся за то, чтобы не допустить дальнейшего увеличения налогов на предприятия инвалидов. Дело в том, что, с одной стороны, есть шаг вперед в том, что приняты новые пенсионные законы, вступили с 2010 года в силу. Они выстроены по известному принципу отчасти, вперед-назад от Зурабова. То есть в чем-то они нас возвращают к более нормальной пенсионной системе, чем была построена со второго года. Но при этом, поскольку объявили, что это страховые взносы, а не налоги, и платить их, теперь говорят, должны все. А мы объясняем, что если вы это сделаете, то последние предприятия инвалидов закроются, и брать эти взносы вам будет просто не с кого. Вот сейчас мы, чего только не делали, я встречался с Борисом Грызловым, работал постоянно, уже на меня так с тревогой смотрит Андрей Исаев, к которому я подходил не один десяток раз, не далее, как... только что общался с Татьяной Нестеренко. В общем, поставили мы этот вопрос на президентском совете по делам инвалидов. Делаем, что можем, изо всех сил. Но идеологемы штука упрямая. Вот говорят, должны, значит, должны.
Итак, Олег Николаевич, получается, что как бы две важных вещи пропадают при таком положении дел. Реабилитация трудовая, которая является наиболее, как бы сказать, желаемой, да, отсутствует, ну и люди просто, как бы сказать, лишаются средств существования. А государство таким образом еще и денег в казну,
совершенно,
как ни парадоксально.
Совершенно верно. Я тысячу раз объяснял, что это безумная бухгалтерская политика драть налоги с инвалидов. Ведь инвалид, который все-таки работает, он что-то, пусть немножко себе зарабатывает, он общается с людьми, это не только работа, это часть жизни.
Конечно.
Как только вы его выбрасываете на улицу, я не говорю, что это аморально, антигуманно, бесчеловечно и как хотите. Это сверх всего прочего еще и не экономично. Это безумно с точки зрения экономической политики, потому что то ли человек что-то сам себе зарабатывает, то ли вообще ничего не получите, ни он зарабатывать не будет, ни налогов вы не получите. Ну, в общем, это история про курицу, которая несет пусть не золотые, но нормальные яйца.
По крайней мере, нормальные яйца. Ну, будем все-таки надеяться. Но я всегда хочу надеяться на то, что вот, как говорится, здравый смысл победит.
Наталья Павловна, что... а мне просто надеяться мало. Я считаю, что мы будем делать все возможное для
конечно.
Того, чтобы все использовать все законные средства. Мы будем заниматься всеми возможными уговорами, какие только возможно, использовать и президентский совет, но если будет не получаться, я думаю, что инвалиды вправе прибегнуть к другим способам, которые прописаны в нашей Конституции.
Есть социальный протест, которого тоже не хотелось бы, до которого не хотелось бы довести.
Не хотелось бы, но я хочу сказать, что в тех странах, которые мы вроде как берем за пример, чуть что, чуть наступили социально незащищенным группам на мозоль, угу. и как мгновенно появляются серьезные акции, цивилизованные, подчеркиваю, акции протеста, но многочисленные и серьезные.
Олег Николаевич, ну теперь еще одна важная тема, которую мы всегда с вами обсуждаем, поскольку это сфера вашей деятельности в Государственной Думе. Проблема образования, ой, боже мой, она так как стояла, так стоит, и что мы там не делаем, как мы не совершенствуем, как мы не стараемся, что-то вводим.
Нет. Чем больше совершенствуем, тем больше лежит. Президент же сказал, что с передовых позиций в образовании мы уже откатились. И продолжаем, к сожалению.
И в результате получается то, о чем уже тысячу раз сказано, и приходится говорить там непонятно в какой тысячи раз, что строить новую экономику, прорывную, что достигать каких-то успехов в мировом сообществе невозможно, имея тот уровень образования, который мы сегодня имеем.
Который мы сегодня получили.
Да, конечно, у нас есть отдельные замечательные школьники, отдельные прекрасные студенты, которые там показывают себя великолепно на всяких международных олимпиадах. Это все замечательно. Есть пытливые, интересные ребята, которые слушают на телеканале «Культура» лекции в цикле «Академии» наших самых замечательных ученых во всех областях жизни.
Есть ребята, которые участвуют в программах типа «Умники» и «Умницы».
Ну, общий-то уровень, общий уровень.
Да, Наталья Павловна, начнем с того, что скорость движения эскадры определяется скоростью движения самого медленного корабля в ней. И в этом смысле, конечно, замечательно иметь достижения, но средний уровень образования народа, как показали японцы, для развития в той же самой экономике намного важнее, чем отдельные гениальные достижения.
Угу.
Это факт. Теперь, что касается «имеем», вынужден еще раз напомнить, что в советский период мы входили в тройку наиболее образованных поколений своего времени. Доказать, что наше образование было лучшим в мире, трудно, но что оно было одним из лучших, это просто-напросто медицинский факт. Сейчас, по предпоследнему докладу о развитии человека, мы 26-е, по последнему 41-е. Сейчас, в отличие от того, что Мировой банк писал еще в середине 90-х годов, подчеркиваю, не мы себя хвалили, Мировой банк отмечал, что уровень нашего образования школьного выше значительно, чем в среднем по Евросоюзу. Сейчас провели пару лет назад опрос, оказалось, что несколько ниже, чем по Евросоюзу, и меня поразили, конечно, некоторые данные, которые я, возможно, уже в вашей передаче приводил, типа того, что 33% опрошенных молодых людей согласились с тем, что если радиоактивное молоко прокипятить, то радиоактивность исчезает.
Улетучивается?
Да.
Ректоград...
Оказывается, надо было Чернобыль просто кипятить, и никаких саркофагов не надо, и проблем бы тоже не было.
Ничего.
Так вот, я уверен, к сожалению, что падение уровня образования продолжается, и продолжается оно не случайно, и в известном и не вопреки усилиям государства, а во многом благодаря усилиям государства. Объясняю почему. В послесоветский период в России закрыто примерно 15 тысяч сельских школ. И что самое интересное, Наталья Павловна, в лихие 90-е, когда страшный был страшнейший кризис, было закрыто порядка 3000 школ. А вот в процветающие нулевые и, видимо, будущие процветающие десятые мы закрыли 12 тысяч школ. Понимаете? То есть списать это на экономические трудности, никак на демографическую яму никак не получается. Это получается, можно списать только на одно. В образовательной политике возобладал примитивный экономический, нет, не экономический, бухгалтерский подход. Экономят деньги на образование.
Ну да, если мало учеников в сельской школе, давайте закроем школу. Это вообще, конечно, замечательно.
Это вообще, конечно, замечательно. И это вообще, конечно, игнорирует тот общеизвестный факт, что вложения в образование – это самые выгодные вложения, какие только могут быть, если считать не сегодня-завтра, а на будущее. Если не действовать по принципу купил, «украл, купил, продал» или наоборот там как-то «купил, продал, украл». Угу. Да. А если действовать по принципу будущего своей страны, которую мы на словах все так страшно любим. Понимаете? Вот, поэтому, вот вам один пример. Хотите другой пример? Упорнейшим образом продолжают втаскивать этот самый единый государственный экзамен, который явно приводит к понижению качества образования. Причем, я вот специально, одна очень хорошо знакомая девушка в прошлом году закончила 11 класс, в этом году поступила, соответственно, в ВУЗ. Я специально интересовался не на уровне того, что нам рассказывают сказочники с большими должностями, а на уровне детей. Что говорят дети? Они говорят одно и то же. Дети перестали учить все, кроме того, что им придется сдавать в виде ЕГЭ.
Конечно.
Я слышал историю про девочку в одной школе, которая не ходила вообще практически на занятия, ее ругали, грозились чуть ли не, значит, исключить из школы, после чего она сдала 2 ЕГЭ на 100 баллов, поступила в Московский университет и была вознесена на самый верх возможный, как вот пример для подражания. Все замечательно, девочка поступала так, как ее заставляет современная система. Но ведь девочка-то не получила при этом общего образования. Да. Она, может быть, прекрасно изучила английский язык, литературу и какой-то там еще гуманитарный предмет. Но я не исключаю, что как раз она или такие, как она, ответили про радиоактивное молоко.
Олег Николаевич, новый закон об образовании будет обсуждаться.
Уже обсуждается.
Уже обсуждается. Как вы на него смотрите? Ваш комментарий такой небольшой.
Я бы хотел сказать, что смотрю на него косо, но я смотрю на него объективно. Только что прошли парламентские слушания в Совете Федерации. 13 октября парламентские слушания в Думе. 5 октября большая конференция Российского Союза ректоров. Дальше вопрос будет рассматривать Общественная палата и так далее. На мой взгляд, законопроект об образовании в том виде, как он вывешен на сайте Минобрнауки, если он не будет улучшен, принимать нельзя. Вреда от него будет намного больше, чем пользы.
В чем основные его недостатки?
Давайте сначала я про достоинство все-таки два слова скажу. Объективности ради, несколько слов про достоинство. Есть кое-что в этом законопроекте положительное. Ну, например, там содержится, наконец, в более-менее развернутой форме, правда, без ставок, идея образовательного кредитования. Это правильная идея, если образовательное кредитование пойдет не взамен, а в дополнение к бюджетным местам. Вторая позиция. Там, например, в статье, посвященной образованию инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, написано, что те, кто учится в интернатах, находятся на полном государственном обеспечении. Это правильно, потому что и там начинаются выращиваться платные начала. Там, например, прекрасно, я хочу сказать спасибо, пользуясь случаем, Министерству культуры, я всегда, как представитель политической оппозиции, с большим удовольствием говорю что-нибудь доброе в властях. Так вот, спасибо Министерству культуры, оно подготовило, если не исчеркнут, прекрасную, на мой взгляд, статью об образовании в области искусства. Но, повторяю, вреда, если закон будет принят в этом виде, будет намного больше, чем пользы. Объясняю по порядку. Позиция первая. Законопроект предполагает свертывание системы коммунальных льгот для сельского учителя. Вы, наверное, знаете,
а наш сельский учитель.
Слушайте, там не с чего содрать. и все равно продолжают. Предлагают отменить льготу, собственно, по оплате жилья. Льготу по коммунальным услугам оставить, а по оплате жилье предлагают отобрать эту льготу. Да простится мне не парламентское выражение. Далее, там, соответственно, предлагают отменить льготы для инвалидов при поступлении в профессиональные учебные заведения. У нас 1% студентов-инвалиды. У нас только 1.5% абитуриентов-инвалидов. Говорить о том, что они могут заполнить все учебные места, просто смешно. Хотят, видимо, сократить в 3, 4, 5, не знаю во сколько раз. И после этого рассуждают о том, что мы вот, значит, скоро выйдем на европейский уровень, и у нас работающие инвалиды будут составлять 40% от общего числа инвалидов. Да никогда. Предприятия разрушены, мы возвращаемся к тому же.
С чего начали?
Предприятия разрушены, значит, теперь нужно искать новые рабочие места, они связаны с образованием. Если вы перекрываете доступ к образованию, никто работать не сможет просто-напросто. Это же очевидно. Дальше. В законопроекте предлагается ликвидировать начальное профессиональное образование как особый уровень. У меня огромное количество писем там, от работодателей. Шахта Распадская, шахта Южный Кузбасс, Росатом, дочерние структуры Газпрома. Академики десятками подписываются против этого предложения. А министр Юрий Лужков выступает, кстати сказать, по этому поводу на Государственном совете по образованию. Президент Медведев говорит министру, а не навредим ли мы этим? А министр говорит, а вот на Западе это так называется, а у нас почему-то не так называется. А между тем эксперты, которые изучают западную систему, говорят, что на самом деле ничего тут противоречия с Западом нет. И на Западе тоже есть уровень начальное профессиональное образование.
А, простите, я вот хотела бы тут немножечко уточнить. Что значит отменить?
Значит, предполагается, что уровня начального профессионального образования не будет. Предполагается, что будет профессиональное обучение, то есть вот некоторые примитивные навыки. И, с другой стороны, предполагается, что начальное профессиональное образование станет нижним уровнем среднего профессионального образования. Другими словами, получится так, что, скажем, учитель и слесарь-сантехник будут иметь одно и то же среднее профессиональное образование. Это, мягко говоря, странно. Уж не говоря о том, что непонятно, кого переведут вообще на профессиональное обучение и оставят без серьезного начального профессионального образования.
А что-то вот я хотела бы понять. Зачем мотивируют вот все эти параметры? Отменить. Что, денег станет больше, что ли?
Я тоже очень хотел бы это понять. Аргументация министра образования и науки Андрея Фурсенко на Государственном совете была только одна. Вот на Западе якобы нет уровня начальное профессиональное образование.
Ну что ж мы все самое-то такое, то, что нам не годится.
Лучше бы они с Запада взяли, например, долю бюджетных студентов. У нас она 1/3. А в Германии за бюджет учатся больше 90%. Про это почему-то никто не вспоминает.
Правильно, потому что образованные люди двигают экономику и вообще, так сказать, общество вперед, а необразованные люди...
А у нас, наоборот, говорят, студентов у нас слишком много, людей с высшим образованием слишком много. Сейчас вот 70/30 студенты по сравнению с начальным и средним профессиональным образованием, давайте сделаем наоборот. То есть только 30% будет студентов, а 70% будут в начальное и среднее профобразование.
Я могла бы с этим согласиться, потому что если вот так вот считать студентов, которые учатся в каких-то немыслимых, негосударственных, коммерческих высших учебных заведениях, непонятно, чему их там учат и за какие деньги, и вообще какими они выходят специалистами, тогда, наверное, может быть, действительно студентов слишком много. Ну, тогда давайте подумаем, может быть, нам не надо такое количество коммерческих вузов.
Наталья Павловна, а я бы подискутировал вот на какую тему. У нас не студентов слишком много, у нас образованных людей слишком мало. И сейчас объясню, почему. Значит, вот у нас порядка 2/3 действительно выпускников школ пытаются получить высшее образование. Начнем с того, что в Скандинавии, Соединенных Штатах Америки, Южной Корее этот процент от 80 до 90. Япония поставила задачу перехода на общедоступное высшее образование. Подчеркиваю, не обязательное, а общедоступное. Это разные вещи. Тебе дорогу не перекрывают. Но если поступил, ты должен учиться. Вот ровно тем же путем, как мне кажется, должны идти и мы. А именно, дорогу в вуз перекрывать не надо, но если ты в вузе не учишься, то тебя просто должны оттуда отчислять. А если вуз дает, соответственно, абсолютно некачественное образование, то, значит, в следующий раз вузу должны не давать государственную
лицензию,
аккредитацию.
Конечно, аккредитацию.
Да, то есть, совершенно да. верно. Вот, поэтому проблема не в том, чтобы перекрыть доступ студентам к высшему образованию. Проблема в том, чтобы резко поднять требования к качеству этого самого высшего образования.
Олег,
да, кстати сказать, Наталья Павловна, я вот возвращаясь к теме закона, проекта, забыл еще одну вещь сказать. Мы со своей стороны, мы это движение образования для всех, угу. и поддерживающая нас фракция Компартии Российской Федерации, хотя мы работаем не только с этой фракцией, мы стараемся работать со всеми, кто работает на образование, угу. наш принцип в известном смысле надпартийный, угу. мы готовим альтернативный проект закона об образовании. И знаете, чем он будет отличаться от того, который готовит министерство? Из министерского законопроекта вы не узнаете ответов на главные вопросы образования. Сколько будет денег, чему будут учить, как будут соотноситься бюджетное и внебюджетное образование, и на многие, да, каков будет статус педагогического работника и на многие другие вопросы. Так вот, мы предлагаем достаточно простые, прозрачные ответы, соответствующие международной практике. Сейчас в России на нужды образования выделяется 3,5% от валового внутреннего продукта. Мы требуем 7%, как было в Советском Союзе в 70-м году. В 50-м было 10%.
Ну, далее. Вот вам скажут, вы все в Советский Союз тащите.
Хорошо, хорошо, Наталья Павловна. Тогда я им скажу, что мы тащим не в Советский Союз. Любая страна, которая хочет модернизироваться, не может тратить на образование меньше 7% от валового внутреннего продукта. Развитые страны, которые уже модернизировались, они обычно 5,5-6. У нас 3,5. Но мы собираемся модернизироваться, поэтому меньше 7 никак нельзя. Пошли дальше. Значит, мы полагаем, сейчас зарплата учителя, не учителя, а вообще в образовании, включая профессорскую в среднем, составляет 64% от промышленных отраслей по России. Угу. Мы требуем, чтобы она была выше средней в промышленности. Это элементарное требование, которое соответствует мировой практике. В Штатах 129%. Третье. Мы предлагаем, чтобы, как требовали от нас, десятки законодательных собраний регионов, чтобы по социальным гарантиям и пенсионному обеспечению учитель был приравнен к государственному служащему. Это реальная вещь, и кто мне скажет, что это нельзя, я скажу, что это можно, потому что 20 лет назад, я, наверное, уже здесь это говорил, зарплата профессора и зарплата депутата парламента была одинаковая, 500 рублей. Сейчас бюджетная зарплата профессора раз в 7 ниже, чем зарплата депутата парламента. И так далее. По каждой позиции у нас есть внятные, четкие ответы. Этот законопроект надеемся внести одновременно с правительством, и пусть образовательное сообщество выбирает, с кем ему по пути.
Олег Николаевич, как обычно, мы с вами всегда завершаем беседу какой-нибудь забавной историей, сентенцией, фразой какой-нибудь. Мне хотелось бы, чтобы исключением сегодняшней беседы не стало.
В канун Дня Учителя я хочу вспомнить известную сентенцию. От учителя и врача всегда ждут чуда, но когда оно случается, его чаще всего не замечают. Я хочу пожелать моим коллегам, педагогическим работникам, а я действующий профессор, чтобы чудо в вашей работе случалось как можно чаще, и чтобы это замечали и ученики, и власти.
Олег Николаевич Смолин, депутат Государственной Думы от фракции КПРФ, сегодня был гостем программы «От первого лица». Благодарю за внимание наших слушателей. Особо желаю здоровья и удачи всем, кто работает на ниве образования. Наталья Бехтина, Радио России.
Всего доброго.
От первого лица.